Глава 10. Эсхатологическая проблема в русском православном богословии и религиозно-философской мысли XX века. Параграф 1. Понятие об эсхатологии и ее различные аспекты. Эсхатологическая, от греческого «эсхатос» – конечный, последний, проблематика всегда волновала русскую мысль. В отдельные периоды она переживалась как острое ощущение конца истории. В другие основное внимание сосредоточивалось на решении одной из труднейших богословских проблем – проблемы вечных мук. Настоящее время характеризуется вновь повышенным интересом к верному пониманию признаков завершения человеческой истории и попыткой осмысления в этом апокалиптическом ключе происходящих процессов в мире и в России. Немалое место при этом занимает вопрос пришествия Антихриста и в связи с ним число имени зверя. Откровение, глава 13, стих 18. Однако центральным пунктом эсхатологической проблемы в русском православном богословии всегда остается вопрос о стяжании того эсхатона, который внутрь нас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. И который является конечной целью жизни. Многосторонность эсхатологической темы позволяет лишь кратко осветить некоторые из ее аспектов. Первый. Самым актуальным вопросом в русском богословии в течение всей его истории, включая настоящее время, является аскетический аспект. Он заключается в теоретическом и опытном изучении духовного пути, ведущего к Царству Божию. Положительное его понимание, однако, подвергается нередко, как это часто бывает, различным искажениям. Одно из главных, присущих, как кажется, самой природе человека, является искушение сорвать плод вхождения в Царство Божие, а не вырастить его трудом и подвигом. Эта тенденция проявляет себя в самых разнообразных формах. Например, когда присутствует убеждение, что спасение достигается путем исполнения церковных обрядов, правил, богослужебного устава, занятиями различной церковной деятельностью, внешней благотворительностью и тому подобным. Но при этом забывается норма христианской жизни – «сие надлежало делать и того не оставлять» – Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. «Того, то есть заповеди Евангелия». В результате христианин теряет драгоценный эсхатон, Царство Божие. Другая форма, такая же подмена религиозной жизни, только теперь уже так называемым богословствованием, то есть занятиями богословием ради богословия, а не с целью познания пути и средств спасения человека. К чему это может привести? Об этом ярко пишет святитель Игнатий Брянчанинов. «Сбывается слово Христово. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земли? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право, смех, да и только. Эти степени даются людям. К получению такой степени много может содействовать чья-нибудь. Случись с этим богословом, какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не были ли подобные мифологической. Какого света ожидать от этой тьмы? Еще одна идея, широко распространенная в протестантских сферах, это присутствие и определяющее действие эсхатона, в данном случае Духа Святого, не только в церкви, но и во всей мировой жизни, во всех ее проявлениях. Идея, совершенно забывшая о свободе человека и его возможности поступать не только по воле Бога, но и вопреки ее. И выводы, проистекающие отсюда, свидетельствуют об этом. Все сильнее звучат голоса о сотериологической равноценности всех религий и фактическом отрицании Христа как Бога и Спасителя, о необходимости церковного признания прямых отступлений от христианской морали, об одобрении многих явлений антикультуры и так далее. Параграф 2. Антихрист. Тема конца истории изначально в христианстве. Но, к сожалению, в процессе истории радостное ожидание второго пришествия Христа все более подменяется ожиданием явления Антихриста. На Руси вопрос конца мира иногда становился проблемой государственного значения. Например, в XV веке Пасхалия, вычисление дня празднования Пасхи, заканчивалось 1492 годом, который по вере того времени соответствовал 7000 лет от сотворения мира и исчерпывал его бытие. Столь же напряженным было ожидание конца и в 1666 году, по причине наличия трех шестерок в этой дате. Естественно, не было особых проблем и с кандидатами в звание Антихриста. Эта тема в настоящее время для некоторых неутвержденных в вере приобрела болезненный характер. Поэтому полезно сделать небольшой обзор признаков конца. Из наиболее значимых и находящих в себе достаточные подтверждения в Священном Писании и Предании можно привести следующее. «Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба, в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится». Евангелие от Луки, глава 21, стихи 10, 11 и 25. Некоторые из этих явлений всегда были на нашей планете, однако здесь речь идет об их катастрофическом умножении. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Евангелие от Луки, глава 21, стих 26. К этому быстрыми шагами приближает человечество научно-технический прогресс. Умножение беззакония. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Становится все более очевидным, что человечество идет к окончательному нравственному развращению, и перед концом мира наступит эпоха полной свободы. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Антихрист будет логичным, справедливым, естественным последствием общего нравственного и духовного направления человеков. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. В настоящее время еще многие народы, например, в Китае, Индии и другие, в своем подавляющем большинстве не слышали Евангелия. «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15. Подразумевается повсеместное отступление христиан и прежде всего монашества и духовенства от жизни по заповедям Христовым и церковным установлениям, подмена церквами цели своего существования, спасение душ человеческих от зла грехов и страстей внешней церковной деятельностью, политической, социальной, культурной, экономической и прочими, превращение богослужений в зрелищные мероприятия и так далее. То есть произойдет полное обмерщение церковной жизни. «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 24 и 25. В истории христианства появлялось много лжехристов и лжепророков. Однако последние из них будут отличаться тем, что дадут великие знамения и чудеса. Ими они увлекут многих поверхностных легковерных христиан в магию, оккультизм, в расколы и секты, в язычество. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве. И не избегнут. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. Мира и безопасности человечество ищет всю свою историю. Апостол же говорит о времени, когда эта цель будет достигнута. С образованием одного государства на земле, с единым правительством и единым царем вселенной. Тогда внезапно наступит гибель человечества. Господь говорит: «Ибо он, последний день, как сеть, найдет на всех живущих, по всему лицу земному». Евангелие от Луки, глава 21, стих 35. О внезапности последней катастрофы апостол Павел пишет и в другом послании. «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. Также очевидно, что в сознании всех людей утвердится идея тождественности по существу всех религий. Есть только одна религия, а все существующие – лишь ее различные модификации. Это единая религия будущего, о которой писал современный православный подвижник в Америке иеромонах Серафим Роуз, сохранит, возможно, по форме прежнюю многоконфессиональность. Однако по существу это будет уже идеология, поскольку в умах людей произойдет катастрофическая подмена, искание Царства Небесного и правды Его, жаждой Царства Земного и всех наслаждений Его, подмена духовных целей мирскими, языческими. Так что все усилия этой религии, то есть всех религий, включая христианские, будет направлено на достижение исключительно земных благ. А самым значительным из признаков конца истории и наступления Царства Христова об Антихристе в Священном Писании и Предании говорится более всего. Дается его характеристика. Человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стихи 3, 4 и с 8 по 10. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Откровение, глава 13, стих 5. На один из очевидных и самых простых признаков явления Антихриста указывает преподобный Зосима Соловецкий. «Когда услышите, что пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, что это Антихрист». Речь здесь идет не о появлении многих лжехристов, это его предтечи, а об одном Христе, о котором будут, захлебываясь от восторга, кричать все средства массовой информации по всей земле. При этом, как пишет святой Ефрем Сирин, «всего более воздадут честь и обрадуются царствованию его иудеи». Одной из серьезных причин принятия Антихриста многими христианами по святителю Игнатию явится та, что человеки, потеряв смирение, признающие себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Человеки в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством стремятся безразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. При нем произойдет объединение всех государств мира в одно, во главе с ним, как царем вселенной. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Откровение, глава 13, стих 7. Без сомнения, он будет торжественно помазан на царство главами всех церквей и религий. Это помазание, наряду с чудесами, станет для язычествующих христиан одним из самых убедительных аргументов того, что это царь мира и есть пришедший Христос. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. Откровение, глава 13, стих 8. Параграф 3. 666 и ИНН. Наш народ особенно склонен придавать всем этим внешним фактам характер неоспоримой божественности. И это станет одной из причин той страшной беды, которую с полной уверенностью предсказывает святитель Игнатий Брянчанинов. Бедствия наши должны быть более нравственны и духовны. Обуявшая соль, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13, предвещает их и ясно обнаруживает, что наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Обуявшей солью святитель Игнатий называет состояние православия в Церкви Российской. Гением из гениев – Антихриста. Наш же народ – орудием его царствования. Святитель Игнатий указывает и на главную причину отпадения христиан. Кто же не принял внутри себя Царство Божие, тот не узнает Антихриста. Тот непременно, непонятным для себя образом, сделается его последователем. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 11. Непринятие внутри себя Царства Божия означает духовное вырождение христиан, полное погружение их ума, печать на лбу, всей их деятельности, печать на правой руке, как символе деятельности человека, в заботу только об этой жизни, только о том, что есть, что пить и во что одеваться, и совершенное оставление мысли о Царстве Божием и правде Его. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 31 по 33. Этот абсолютный материализм и станет именем Антихриста, как величайшего его идеолога. Не случайно в Откровении Иоанна Богослова оно обозначено цифрой 666. Данная цифра является по существу библейским символом Мамоны, царства земного изобилия, славы, могущества. Это следует из исторического факта, восходящего ко времени Соломона, при котором еврейское государство достигло вершины своего процветания. Только в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. Третья книга царств, глава 10, стих 14. То есть 32 тонны 707,26 килограмма. Непринятие внутри себя Царства Божия означает и принятие того, кто даст хлеб и зрелище. Большинство поверхностно верующих ищут именно такого царя и спасителя. Евангельский случай с 5000 людей, напитавшимися 5 хлебами, хорошо это иллюстрирует. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 14 и 15. Современный научно-технический прогресс придал этой теме новые серьезные импульсы. Они связаны с все более открывающимися техническими возможностями полного контроля за каждым человеком и управления его поведением. Так, по мнению ряда экспертов, связанных с компьютерной технологией, в настоящее время уже есть реальные возможности массового управления людьми. Они утверждают, что возможность внедрения систем тотального компьютерного контроля на нашей планете не за горами и будет осуществлена практически где-то в период 2010-2020 годов. В связи с этим понятен вопрос о трех шестерках. Его психологическая особенность заключается в конкретной наглядности этого символа и отсюда впечатляющей значимости для неискушенного сознания. Повышенная заостренность внимания на этой апокалиптической цифре стимулируется еще и тем, что хотя она с точки зрения технологии и вообще математической основы компьютерной техники ни в коей мере не является обязательной в компьютерных системах исчисления, тем не менее ее присутствие в них, как считают многие, стало повсеместным. Очевидно, что внедряющие данный знак верят в его магическую силу и пытаются привить свою веру в этого идола всем, и прежде всего христианам. Но апостол Павел на любую языческую веру реагировал совершенно определенно. «Идол в мире – ничто». Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 4. То есть все языческие мистические знаки, цифры, слова, изображения, заклинания, магические действия, колдовство и так далее и тому подобное – сами по себе, без веры в их значимость, не имеют никакой силы и власти над христианином, имеющим веру в Господа Иисуса Христа и запечатленным Его святыми таинствами. Но вопрос, поскольку эта цифра как число имени Антихриста указана в Священном Писании, то равнодушие к ее употреблению не может ли явиться причиной незаметного принятия самого зверя? Мысль о так называемой незаметности принятия Антихриста решительно противоречит одному из самых важных положений православной веры – о безусловной зависимости спасения или гибели человека от его сознательного, нравственно-свободного выбора – Христа или Антихриста. Сам Бог, утверждают все святые отцы, не может спасти нас без нас. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Тем более не может погибнуть человек без сознательной веры в Антихриста. Только принятие этой цифры как знака веры в него делает ее гибельной для христианина. Пока же этой веры нет, печать Антихриста для человека не имеет никакого религиозного значения. Может и быть, что Антихрист сделает эту цифру своей печатью, в противоположность кресту Христову, знаком признания его как действительного спасителя всего человечества. Тогда ее принятие в этом качестве будет действительно означать отступничество от Господа Иисуса Христа. Но вне этого смысла боязнь шестерок есть признак суеверия христианина и, без сомнения, источник злорадства проповедников этой веры, которые, уподобляясь известному животному, также всюду оставляют свои следы. Современное развитие апокалиптических настроений и ожиданий связано с очевидной деградацией морального состояния властных структур и стремительно развивающейся тенденцией ко все большей концентрации политической, информационной, научно-технической, экономической, военной мощи в очень узком кругу мировых суперменов, свободных от моральных и других высших человеческих чувств и побуждений. Отсюда отчетливо вырисовывается идея создания единого всемирного государства, во главе которого станет именно эта кучка богов с возможностями неограниченной компьютерной власти, что приведет к установлению всеобщего физического и духовного рабства как каждого человека в отдельности, так и всех народов Земли. Все это вполне соответствует апокалиптическим предсказаниям о тоталитарном режиме власти при едином всемирном лидере, который объявит себя Христом-спасителем всего человечества. Логические последствия такого нового мирового порядка в условиях духовного, нравственного, экологического, энергетического, демографического и прочих кризисов, поразивших современный мир, очевидны и опять-таки совпадают со смыслом тех конечных событий в жизни человечества, о которых говорит Откровение Иоанна Богослова, о страшной и окончательной гибели всей планеты. Параграф 4. Антиномия гиенны. Проблемой, с глубокой древности обращавшей на себя внимание отцов и учителей церкви и ставшей одной из волнующих тем в трудах многих русских богословов и религиозных мыслителей XX века, является христианское учение о вечных мучениях, которое священник Павел Флоренский удачно назвал антиномией гиенны. Исходная позиция, с которой подходили русские богословы и философы к рассмотрению данного вопроса, хорошо выражена протоиереем Сергием Булгаковым. Он писал: «Преобладают два типа эсхатологического мышления – уголовный кодекс во всей свирепости или же благодушная амнистия, являющаяся фактическим уклонением от всех трудностей и проблем. Первый путь все более становится неприемлемым в наши дни, ибо утратил свою внутреннюю убедительность. Второй представляет собой не преодоление, а простое отрицание первого, не говоря уже о серьезных библейских и богословских его трудностях. Пред лицом обоих типов, средневековой ортодоксии и гуманистического универсализма, возникает вопрос о возможности иного, третьего пути, который, соединяя преимущества, был бы свободен от слабости обоих». Вот какие решения этой проблемы в качестве третьего пути предлагала русская мысль на протяжении 20-го столетия. Первое. Священник Павел Флоренский, профессор Московской духовной академии, в своем известном труде «Столб и утверждение истины» в главе «Гиенна» развивает следующие мысли. Сначала приведем его постановку проблемы, поскольку она может служить преамбулой к изложению точек зрения и других наших мыслителей. Сознание исходит из идеи о Боге как любви. Любовь не может творить, чтобы губить, созидать, зная о гибели. Любовь не может не простить. Под углом зрения вечности все прощается, все забывается. Бог будет всяческое во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Одним словом, невозможна невозможность всеобщего спасения. Так с высоты идеи о Боге. Но исходя не из Божьей любви к твари, а из любви твари к Богу, то же самое сознание приходит к прямо противоположному заключению. Теперь сознание не может допустить, чтобы могло быть спасение без ответной любви к Богу. А так как невозможно допустить и того, чтобы Бог принудил тварь к любви, то отсюда неизбежно следует вывод. Возможно, что любовь Божия останется без ответной любви твари, то есть возможна невозможность всеобщего спасения. Тезис «невозможна невозможность всеобщего спасения» и антитезис «возможна невозможность всеобщего спасения» явно антиномичны. Отрицание антитезиса отрицает и тезис. Утверждение антитезиса утверждает и тезис. И наоборот. Тезис и антитезис неразлучны. В пределах рассудка нет и не может быть разрешения этой антиномии. Оно лишь в фактическом преобразовании самой действительности. И тем не менее, отец Павел Флоренский предлагает рациональную попытку разрешения этой антиномии. Он пишет: «Личность, сотворенная Богом, значит святая и, безусловно, ценная своей внутренней сердцевиной, имеет свободную творческую волю, раскрывающуюся как система действий, то есть эмпирический характер. Личность в этом смысле слова есть характер. Но тварь Божия – личность, и она должна быть спасена. Злой же характер есть именно то, что мешает личности быть спасенную. Поэтому ясно отсюда, что спасением постулируется разделение личности и характера, обособление того и другого. Единое должно стать разным. Личность, как творение Бога и его образ, продолжает отец Павел Флоренский, не может погибнуть в любом случае. Характер же или эмпирическая личность – злая самость, пустая кожа личности, личина, человека, недостойная в своей деятельности образа, отсекается от ноуминальной личности и идет во тьму внешнюю. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 12. Обращаясь к первому посланию апостола Павла к Коринфянам, «каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 13 по 15. Отец Павел Флоренский делает такое умозаключение. «Дело каждого подвергнется огненному испытанию, в котором выгорит все нечистое и скверное, как очищается огнем золото и серебро, в котором произойдет таинственное отделение негодной эмпирической личности от Бога сданного образа Божия. Этот огонь не наказание, не возмездие, а необходимое испытание. Если окажется, что сокровенный образ Божий не раскрылся в конкретном подобии Божьем, то от необоженной самости его отнимется образ Божий. Если же самость претворена в подобие Божие, то человек получит награду, внутреннее блаженство, видение в себе подобия Божия, творческую радость художника, созерцающего творение свое». Эту идею рассечения человека на две личности отец Павел Флоренский находит по его убеждению в Писании. Он анализирует с этой точки зрения целый ряд текстов. Например, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 29 и 30. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 51. Евангелие от Луки, глава 12, стих 46. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Евангелие от Марка, глава 9, стихи с 43 по 49. Послание к евреям, глава 4, стих 12. И другие. Таким образом, по его мнению, сам человек спасется, а дело его сгорит. Дело человека, его самосознание злое, отделившись от самого человека, станет чистой мнимостью, кошмарным сном безвидящего этот сон. В гиене копошатся лишь призрачные сны теней и темные тени снов. Таково решение отца Павла Флоренского антиномии гиены. Однако утверждение им вечной дихотомии личности вызвало немало критических откликов. Второе. Особенную симпатию у сторонников осуществления идеи «Царства Божия на земле» снискала точка зрения загадочного, по выражению Сергия Булгакова, мыслителя Николая Федоровича Федорова. По мнению Федорова, проблема вечных мучений имеет не богословско-философское, а практическое решение. Оно состоит в том, чтобы человечество братски объединилось в одном общем деле – воскрешении всех умерших предков. Федоров верит, что, объединившись в этом общем деле, люди внутренне преобразятся, так что преступления и мерзости будут исключены. Таким образом, по его мнению, возможно спасение безграничной вселенной и достижение всеми людьми той вечной блаженной жизни на земле, которой призывает Бог. Однако Спасение может произойти и без участия людей, если только они не объединятся в общем деле. Тогда это совершит сам Бог, и грешники будут страдать за свои грехи, а праведники – созерцая муки грешников. Осуществление всеобщего воскрешения предков Федоров считал возможным на пути всестороннего научного развития. Полнота научных знаний позволит человечеству проникнуть в существо тварного мира и через регуляцию всех естественных процессов во всей Солнечной системе и расширение регуляции на другие звездные системы откроет возможность управлять всеми громадами небесных миров. Федоров говорит о собирании рассеянных частиц для воссоздания тел усопших и об особом научно-магическом способе воскрешения всех. Однако для объединения в этом общем деле необходима замена рождения воскрешением. Требуется обращение бессознательного процесса рождения во всеобщее воскресение. Ибо родотворная сила есть только извращение той силы жизни, которая могла бы быть употреблена на восстановление или воскрешение. Фантастичность и противоестественность мысли Федорова сразу же обратили на себя внимание большинства критиков. Однако некоторые усматривают в ней прозрение в будущее. Третье. Профессор Киевской духовной академии экземплярски считает, что одинаково невозможно принять ни идею апокатастасиса, ни учение о вечных муках, и делает вывод о неполноте божественного откровения по данному вопросу. Эта неполнота может быть объяснена или невозможностью для человека рационального постижения тайны вечности, или неполезностью преждевременного ее знания. Четвертое. Священник Анатолий Жураковский, не соглашаясь с возможностью блаженства праведных перед лицом мук их отцов и матерей, и утверждая, что христианская любовь не только не отвращается от злых, но и исполнена глубокой жалости к ним, смотри, например, святого Исаака Сирина «О сердце милующем» слово 48, считает, что традиционное понимание вечных мук как бесконечных должно быть решительно отвергнуто и развивает следующую интересную мысль. Он анализирует понятие вечности и приходит к выводу, что, кроме вечности наполненной, вечности как вечной жизни, нами может быть мыслима и иная вечность, как абсолютная пустота и абсолютное небытие. Этой мысли, на первый взгляд, противоречит идее вездесущая Бога. Однако, говорит отец Жураковский, это не так. Не будучи пантеистами, мы проводим различия между присутствием Бога в душах святых, в Евхаристии, в храме и присутствием в идольском капище, на рынке, среди преступного сборища. Мы исповедуем, что Бог присутствует всюду, но не всюду одинаково. В храме Он живет иначе, чем на базарной площади. Активность присутствия Божия в разных местах может быть существенно различной, и это различие обусловлено состоянием духа человека, его свободы. Поэтому с несомненностью можно предполагать и область, в которой Бог абсолютно бездействует, абсолютно пассивен. Мало того, признание человеческой свободы требует признания существования такой сферы абсолютной божественной пассивности. Разумеется, мы имеем здесь в виду чисто духовную область, чисто духовный мир. Эта сфера божественной пассивности и есть дурная вечность, вечность пустоты или небытия. Христианство признает существование такой внешней по отношению к Богу сферы. Например, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 30, которая и есть тьма. Если вечная жизнь воспринимается сознанием как блаженство, то вечная тьма как страдание, мука. И уже здесь, на земле, человек отчасти соприкасается с этими двумя вечностями, хотя полнота их переживания откроется только после страшного суда. Теперь, пишет отец Анатолий Жураковский, мы подходим к самому существенному вопросу нашей работы. Если вечная мука, или, что тоже, вечная тьма, представляется нам как особая сфера или план чисто духовный, в который войдут осужденные после конечного суда, то спрашивается, необходимо ли мы должны мыслить это пребывание грешных в кромешной тьме бесконечным? Мука, несомненно, мыслится нами вечной в своей сущности. Мука вечна по природе. Входящий во внешнюю тьму мучается вечно в том смысле, что он впитывает в себя вечность, выходит из порядка времени в порядок вечности, и из порядка бывания вступает в порядок небытия. Но спрашивается, не может ли он опять уйти из этой вечности? Не может ли оказаться его вечное мучение конечным? С первого взгляда кажется, что мы впадаем здесь в ужаснейшее, вопиющее противоречие. Как можно говорить о вечном, являющемся в то же время конечным? Несомненно, в самой онтологической сущности вечности мы не можем мыслить никакого перехода и никакого временного момента. В пределах вечности не мыслим переход, но мыслим наш переход в вечность и уход из нее. Нельзя говорить о конце вечности потому, что вечность безначальна и бесконечна. Но откровение нам вечности имеет конец и начало. Вечное имеет свое начало и конец как явление миру. Мы можем войти в вечность и выйти из нее, как, например, апостол Павел был восхищен до третьего неба в вечность и возвратился из нее. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи со 2 по 4. Так и внешняя тьма вечна по своей природе, но не бесконечна по пребыванию в ней. «Не вносит ли это допущение, — спрашивает отец Анатолий Жураковский, — особой гармонии в понимании евангельского учения? Не рисует ли оно нам Бога, как любовь до конца? Грешники войдут в вечную муку, вопьют ее всей полнотой своего существа, но будут мучиться не бесконечно. Настанет час, и они выйдут из мучений, из сферы небытия. Таким образом, — заканчивает он, — вечная мука существует, но ее существование не исключает возможности всеобщего спасения, ибо ад имеет значение очистительного, приходящего момента в развитии личности. Намеки на это разбросаны по Евангелию. Например, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 25 и 26, глава 18, стихи 14 из 34 по 35, Евангелие от Марка, глава 9, стих 49, Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 1 и 2. Этот вывод отца Анатолия Жураковского отличается от традиционного понимания вечности и в то же время очень близок к мыслям святого Исаака Сирина. 5. Совершенно иной подход к вопросу гиены находим у другого известного русского мыслителя, князя Евгения Николаевича Трубецкого. Основные его мысли сводятся к следующему. «Ад не есть какая-либо вечная жизнь вне Христа, ибо вечная жизнь одна. Она только в Боге, только во Христе. Действительность ада возникает не путем отторжения чего-то живого от вечной божественной полноты. Отпадение ада от Бога есть отпадение смерти, а не отпадение жизни. И червь и огонь в аду не более и не менее, как образы неумирающей смерти. Эта действительность смерти не есть действительность жизни, а действительность призрака. Ад есть царство призраков, и лишь в качестве такового ему может принадлежать вечность. Вся вечная жизнь в Боге. Действительность ада есть действительность разоблаченного праведным судом Божиим вечного миража. Адские муки – это страдания полной и окончательной утраты жизни. Полная и окончательная утрата жизни есть переход во времени от жизни к смерти, и в качестве перехода может быть только мгновенным. Вечная мука есть не что иное, как увековеченный миг окончательного разрыва с жизнью. Свободным самоопределением сотворенное существо навеки вечные отделяется от самого источника жизни и в этом отрешении испытывает крайнюю, беспредельную муку. Очевидно, страдание второй смерти не может быть ни длящимся переживанием во времени, ни состоянием вечной жизни. Это страдание может заполнять только единый миг, тот миг, которым для него заканчивается время. Но в этот миг духовный облик существа, его переживающего, утверждается навеки вечные. Оно определяется навсегда к смерти. Говоря иначе, действительность ада есть действительность перехода, который совершается навсегда, перехода от жизни к смерти, от бытия к небытию. В этом и заключается воскрешение суда. Осужденный воскресает не для того, чтобы вечно жить во Христе, а только для того, чтобы ожить на единый миг окончательного и бесповоротного отделения от жизни, от самого ее источника. В этом смысле, как я сказал, вечность ада есть вечность мига. При всей оригинальности концепции Трубецкого остается впечатление ее незаконченности. Предложенная идея понимания вечных мук не завершается ответом на вопрос, как они возможны перед лицом Бога любви. 6. Профессор Московской духовной академии Александр Михайлович Туберовский, позднее протоиерей, предлагает так называемую концепцию анастасиса, которая в своих выводах близка к точке зрения священника Жураковского. «Воскресение Христово, — пишет Туберовский, — это принципиально новое, аналогичное творению и воплощению динамически высшее откровение Бога, смысл которого в прославлении твари или во всецелом, духовно-телесном, внутренне-внешнем обожении. Воскресение Христово является принципиальным актом прославления твари, параллельным обожению мира, смысл которого в наполнении тварного ничтожества божественной славой. В результате этого последний враг, смерть, будет упразднен. Бог будет все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. То есть наполнит собой все сущее не статически, так как он пребывает во всем и без того, а динамически, силой, или по смыслу нового откровения, славой. Наступит царство славы как общий статус бытия, в противоположность царствам благодати и природы. Откроется вечная божественная жизнь, полная любви и всяческого совершенства, жизнь обоженного и прославленного человечества в обоженном и прославленном мире. Однако об апокатастасисе в абсолютном, осужденном церковью, оригеновском смысле, не может быть речи. Отсюда православно-мистическая идеология пасхального догмата. Понятие апокатастасиса, как приобретшее определенный космологически-сотериологический смысл, должна замениться формулой анастасиса, обозначающего не восстановление утраченного состояния, а приобретение тварью в силу воскресения Христова существенно нового модуса бытия. Ведь и тела грешников, нехристиан и так далее, будут по воскресении также духовны, нетленны, сильны и, следовательно, славны. Что касается ада и рая, вечного блаженства и вечных мук, то эти актуальные контрасты, как и степенные различия тех и других, лежат в одной динамической плоскости. Так злые духи и добрые осуществляют потенции одного и того же свободного бытия, хотя и в диаметрально противоположном благу этого откровения смысле. Точно так же различные до контраста отношения могут быть у людей к явленной во Христе божественной жизни, в то время как одни верующие становятся чадами Божьими, другие неверующие – детьми дьявола. Но если бытие вообще и духовное в частности, несмотря на зло и страдания, является откровением благой силы Божией, если божественная жизнь оказывается даром высшей ценности, то и превысшее откровение любви Божией в статусе славы не уничтожается вечными муками ада. Итак, при актуальном контрасте анастасис является собой превысшую ценность. Воскресение Христа, как принципиальный анастасис твари, служит откровением статуса славы, реализуемого субъективно в вечном блаженстве рая для одних и вечных муках для других, объективно же выражающего божественную благую силу – любовь. Вся тварь будет наполнена могуществом, духовностью, красотой. Рай и ад лежат в одной динамической плоскости, и невозможно уничтожить ад, не разрушая рая. Анастасис является собой превысшую ценность, реализация которой субъективно определяется для каждого различно и в диапазоне рая-ада. Таким образом, Туберовский считает, что состояние по воскресении является для человека таким благом, которое превосходит даже все страдания ада. Правда, как понимать это, Туберовский не объясняет. Седьмое. Очень развернутую и созвучную взглядом Туберовского концепцию проблемы гиенны предлагает протоиерей Сергий Булгаков в своем обширном труде «Невеста Агнца». Как и Туберовский, отец Сергий Булгаков не сомневается в том, что нельзя лишь допустить одного – полного поглощения образа славы образом адского уничижения. Итак, основной антиномический постулат эсхатологии заключается в том, что вечная жизнь нетления и славы может совмещаться с вечной смертью и гибелью. То и другое, в разной мере, является включенным в бытие. Более того, у находящихся в аду эта обращенность к Богу, проницающая всю жизнь светом божественным, и есть та вечность или вечная жизнь, о которой говорится в эсхатологических текстах. Но понимание ада и его вечности у отца Сергия Булгакова существенно отличается от прочих русских мыслителей. Он пишет: «Поскольку ад не есть творение Божие, но плод самоопределения князя мира сего и им плененных, он и не имеет бытия в себе, следовательно, не имеет собственной вечности, какова есть для него только временное состояние жизни. По этим онтологическим соображениям необходимо отрицать бесконечность ада, который в веках растворяется в ничто, как подлинную свою основу». Очень взвешенной, принципиально отличающейся, например, от понимания Бердяева, является у него трактовка свободы человека. Свобода относительна. Поэтому и на путях богоборчества, человеческого и сатанинского, свобода не может являться сама себе давлеющей. Она стоит и падает, преодолевается и превосходится на путях тварной жизни к ее обожению. Свобода не есть самостоятельная мощь в себе, и она есть немощь в своем противоположении божеству. Такое понимание свободы дает возможность иного, очень напоминающего учение преподобного Исаака Сирина, взгляда на природу и смысл гиенских страданий. «Не надо, — пишет отец Сергий, — отождествлять зло со страданием, которое не есть зло само по себе, но может быть и благом так же, как и злом. Отсюда следует в высшей степени важное для всей эсхатологии заключение. В духе синергизма должны быть поняты адские муки, не только как пассивное претерпение их, но и как актуальное, творческое усилие духа, которое не теряет его даже во аде, подобно евангельскому богачу. Вечные муки совершаются в тварной временности. Они суть не только наказания, поскольку они являются онтологически имманентными последствиями греха, но суть и продолжающаяся жизнь, а следовательно и изживание того, что может и должно быть изживаемо. Итак, жизнь будущего века не только представляет собой неопределенную длительность времени, но и включает разные периоды или циклы, века, отмеченные возрастанием жизни. В конечном счете, отец Сергий приходит к заключению, что вечное разделение человечества на избранных и отверженных, очевидно, не является последним смыслом мироздания. Сатанизм исчерпаем, он сам находит себе конец. Изгнанный вон из мира – как царство бытия, действенностью своей воли, он возвращается к новому самопознанию. Но это обращение есть уже начало онтологического раскаяния. Отсюда открывается возможность конца сатанизма. Но это есть и начало жизни на путях веков конечного восстановления, воскресения от вечной смерти духовной. Этот вывод отца Сергия Булгакова совпадает по существу с мыслями святого Исаака Сирина. Восьмое. Определенное понимание проблемы гиенны дает загадочная мысль святителя Иоанна Златоуста. «Потому он Бог и уготовал гиенну, что он благ». Эти слова можно понять таким образом. В процессе земной жизни каждый человек проходит свой путь духовного и нравственного становления. Он свободно избирает добро или зло, и степень ревности в достижении главной цели жизни определяет различие состояний его души там. «Адские муки, — писал Сергий Булгаков, — происходят от нехотения истины, ставшего уже законом жизни. Бог же, до конца сохраняя неприкосновенную свободу разумной твари, проявляет свою благость по отношению к ней тем, что предоставляет ей возможность быть там, где она хочет и может». В трактате «Против манихеев» преподобный Иоанн Дамаскин писал: «Бог и дьяволу всегда предоставляет благо, но тот не хочет принять. И в будущем веке Бог всем дает благо, ибо Он есть источник благ, на всех изливающий благость. Каждый же причащается ко благу, насколько сам приуготовил себя воспринимающим». Святой Николай Кавасила, XIV век, в связи с вопросом о том, кого Христос вывел из ада, рассуждает об этом следующим образом: «И в том различие между праведными и злыми, которые в одних находились в узах и тому же подлежали рабству, что одни с неудовольствием переносили оное порабощение и рабство, и молились, чтобы разрушено было узилище, и разрешились оные узы, и желали, чтобы глава тирана сокрушена была пленниками, а другим ничто настоящее не только не казалось странным, но они еще утешались, находясь в рабстве. И воные блаженные дни были подобны им, кои не приняли воссиявшего в них солнца, и старались, сколько можно, погасить его, делая все, что, по их мнению, могло уничтожить лучи его. Почему одни освободились от рабства в аде, когда явился царь, другие же остались в узах?» Зло не имеет сущности. Оно временно присутствует в тварном мире, ибо бытие имеет лишь то, что сотворено Богом. И поскольку Бог ада не творил, ад имеет не бытие, но образ существования. В силу этого церковь совершает молитвы об усопших, не о святых, а о грешных, совершает, естественно, с верой в возможность изменения их состояния за гробом и избавления от мучений. Святитель Григорий Богослов допускал посмертное спасение через ад, или, как он выражается, через крещение в огне. «Может быть, они будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха. Святой Исаак Сирин писал: «Он, Бог, ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких предметов является гиенна. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил». Об этом и говорил святитель Иоанн Златоуст: «Потому он Бог и уготовал гиенну, что он благ». Это оставляет надежду на наступление того времени, когда будет Бог все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Однако даже и в этом случае войти в царство, вкусив гиенское благо вне Бога, опыт страшный. Апостол пишет: «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 13 по 15. Прекрасный образ, показывающий, что и состояние спасения может быть различным. Для одних оно со славой, честью, наградой, другой спасется, но так, как бы из огня. Потому святой Исаак Сирин предупреждает: «Остережемся в душах наших и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». Исканию Царства Божия всегда противостоит языческий дух суетного любопытства, особенно в осмыслении вопросов, связанных с признаками последних времен. Этот дух неизмеримо больше наполняет душу мыслью о пришествии Антихриста, нежели о грядущем Христе. Он насаждает большую веру в магическую силу трех шестерок, чем в божественную силу животворящего креста Христова. Насаждает всевозможные суеверия, в том числе и веру в действенность антихристовых знаков самих по себе, независимо от святости или греховности жизни христианина. Такая лжевера отвергает слова апостола о том, что идол в мире – ничто, и заставляет верующего трепетать перед всевозможными демоническими изобретениями электронного века. Апостол Павел называет это «неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стихи 10-11. Потому церковь не перестает возвещать, что только очищающие себя деланием заповедей и покаянием истинно распознают последнее время и человека греха, сына погибели. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 3. И спасительно узрят второе славное пришествие Христово.